«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10 часов 8 минут. Мы снова в эфире, как всегда, по пятницам в нашей студии. Ростислав Ищенко. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Доброе утро, Ростислав. Ну что, все под впечатлением. Я с утра немножко об этом говорил, но сказал, что главное мы обсудим с тобой. Но действительно люди под впечатлением. Огромное количество, там, с 7 до 8 у меня было сообщений. Все под впечатлением эвакуации и граней национального характера, которые раскрылись в связи с этой эвакуацией. А ты как, под впечатлением или для тебя ничего нового?
Нет, ну как, век живи, век учись. Вот, я, например, в отличие от тебя, внимательно отсмотрел реакцию украинских патриотов. Так вот, они уже нашли...
А почему в отличие от меня? Я тоже смотрел. Я же тебе не сказал, что я не смотрел.
Вот видишь, ты не знаешь самое главное.
Ну, давай.
Они уже нашли сообщение, что где-то там в поселке Варна Челябинской области народ тоже протестовал. Значит, стали писать: видите, вы над нами издеваетесь, а у вас происходит то же самое. Ну, как всегда, в России же тоже. Значит, ну, я специально посмотрел поэтому. Значит, в России действительно, как в Европе. Значит, там, знаешь, в Европе китаефобия, все китайцев боятся. Значит, вот, ну, там привезли в поселок, там не то 6, не то еще сколько там китайцев, но больных. Значит, тоже вроде как в карантин. Значит, ну и народ, поскольку там вроде как этот пансионат, который они хотели поселить, значит, не приспособлен для карантина вообще, и там на его территории, в том числе, и жилые дома находятся, где люди живут. Значит, немножко попротестовал, значит, пообщался с руководством области, и куда-то переселили. Значит, ну так вот, я обращаю внимание на две проблемы. Значит, во-первых, чужие, то есть иностранцы. Во-вторых, больные. Вот. И в-третьих, их требовали не вообще там уничтожить или выслать из страны, значит, а просто поселить в надлежащие условия. Значит, на Украине происходит диаметрально противоположное. Свои и здоровые, которых просто привезли в карантин.
Которых били камнями.
Да, значит, и которых вообще пытались убить и обещали сжечь.
Вот. И просили отправить в Чернобыль.
Да, и безусловно, ну, я не знаю, может быть, где-то, да, в мире еще что-то подобное было, но я лично вообще не нашел. Специально поискал, да, даже по отношению к китайцам, и даже по отношению в Европе, и даже в Европе, которая вообще обычно не стесняется. Значит, если там народ начинает что-то пугаться, так он, в общем-то, тоже, значит, с него налет цивилизации слетает практически моментально. Так вот, в принципе, нигде, даже по отношению к китайцам, повторяю, даже по отношению к больным там, и так далее, не нашел подобного ничего, чтобы набрасывались там на колонны автомобильные, чтобы пытались убить, причем откровенно говорили, да пусть уезжают и подыхают, да, или мы их здесь убьем. Значит, но, понимаешь, тут ведь еще меня что поразило? Я понимаю, что там люди могут перепугаться, там, сойти с ума от страха, тем более, что, значит, на Украине сейчас ситуация располагает к этому. Там народ привык от всего ожидать худшего. Но нарушается логика абсолютно в двух случаях. Значит, во-первых, в их теоретических построениях. Потому что если ты выдающийся националист, и ты беспокоишься о своей нации, то своих надо спасать любой ценой. Значит, следовательно, получается, какие же националисты, если, значит, вы готовы своих собственных сограждан уничтожить?
Прости, прерву тебя, но вот, да, в кавычки поставлю это слово, протесты, да, в кавычках, начались-то в сердце национализма, на Галичине.
Да,
началось...
Куда, кстати, никто никого и не вез.
Да, началось на Тернопольщине и во Львове. Там вообще врачи требовали, чтобы больных к ним не привозили.
Вот, это первое. А второе, ну, я понимаю, там, национализм, это теоретические изыскания, значит, можно, сказать, по-разному трактовать права и обязанности правоверного националиста, значит, но есть же обычная шкурная проблема. Людей везут в карантин, да, для того, чтобы вирус, не дай бог, не вырвался. Значит, по логике вещей, если их некуда привести и все против, их просто распускают по домам. И ни у кого на лбу не написано, что он был в Китае. То есть тогда завтра они просто будут ходить по улицам. Значит, причем никто из них может и не заболеть. Потому что человек может быть носителем вируса, но при этом сам не заболеть. Значит, зато он может заразить других. Потому что инкубационный период 2 недели, да, через 2 недели, значит, вирус взял и сдох. Все спокойно разошлись, и всем хорошо. Значит, если сейчас устраивать вот эти вот скандалы и умопомешательства, то в результате они сами же увеличивают опасность для самих же себя. То есть логика в их действиях отсутствует абсолютно, напрочь. Нет, хоть с точки зрения их теоретических изысканий, значит, по поводу государственной идеологии, хоть с точки зрения шкурных интересов, которые они вроде бы отстаивали. Вот. Ну и что мне, конечно, еще понравилось, это то, с каким размахом, массовостью и организованностью по всей стране вспыхнули идентичные массовые протесты. Значит, при всем моем уважении, значит, к майданным традициям Великой Украины, подобного рода массовые протесты, значит, случайно и стихийно по всей стране не происходят. Им всегда помогают произойти. Для начала распространением информации, потому что, ну вот, понимаешь, я все-таки в силу профессии более-менее внимательно слежу, да, за новостной лентой. И, в принципе, поскольку практически каждый день, да, у меня кто-то что-то спрашивает по поводу Украины, а если не раз в день, то может и 15, и 20 раз спросить, да? Значит, то, соответственно, так или иначе я в курсе событий. Там, тем не менее, о том, что там летает над страной самолет, не может сесть, и что там начались массовые протесты, я узнал через примерно полдня после того, как он там уже летал. Значит, то есть, вот сам... Да, я знал, что там идет дискуссия там, по поводу их возвращения, как там возвращать, на каких условиях возвращать. И даже знал, что там уже практически должны борт за ними отправить. Но, как ты понимаешь, это был не самый большой приоритет. Если бы их привезли бы без скандала, то никто бы и не обратил бы особого внимания. Привезли и привезли. Все граждане все страны своих граждан эвакуируют. Значит, это проходит по лентам новостей. Там Соединенные Штаты вывезли, там Италия вывезла, Франция, ну и Украина вывезла. Пробежала бы, и никто бы этого бы не заметил. Да? Так вот, примерно там, из 24 скандалов 12 часов я был не в курсе, что скандал уже идет, да, на Украине. А они были в курсе, когда самолет еще только летел, и уже боялись. Причем кто-то же сказал и во Львове, и в Тернополе, и в Ивано-Франковске, что привезут именно сюда. Но их не могли привезти сразу в 3 области. Да? А возмущаться начали сразу в 3 областях. Дальше самолет летал, кружил над Киевом, но уже знали, что он полетит в Харьков.
Нет, он кружил, там не так фактология, я просто, ты, может быть, был занят, да, и действительно у тебя очень напряженный этот самый график, но я-то сидел как раз вчера, так получилось, я сидел у компьютера, он прилетел к Харькову, 45 кругов крутился над Харьковом, почему-то не сажали.
Потом улетел в Киев, дозаправился.
Да, улетел в Киев, да. Потом перелетел,
да,
опять
потом
в Харьков.
Вернулся в Харьков. Нет, да. Я это читал уже потом задним числом, да. Так вот, я не знаю, что он летел и кружил над Киев, то есть он заходил на посадку, да, но уже знали, что он вернется назад в Харьков, потому что был вброс, опять же, тогда же, что он сейчас полетит во Львов, и внимательно вся Украина отслеживала, куда же он полетит. После того, как взлетит из Киева.
Но ты видел управляющую идеологему по поводу Галичины?
Так вот, именно, что практически в режиме реального времени люди получали информацию, значит, причем не от государственных структур. Она откуда-то появлялась, сама собой. Куда полетит самолет, где приземлится самолет, куда повезут там и так далее. Значит, и это мне очень напомнило этот самый российский спецназ на Первом Майдане, которого не было, но все его видели. Там количество свидетелей зашкаливало.
Тимошенко публично сказала, что над Киевом сейчас находятся десантные самолеты,
Тимошенко публично сказала, что она была в администрации президента и видела там российских десантников с пулеметами, и поэтому она просит, значит, всех...
Это они уже приземлились,
да,
на парашютах.
Всех отойти и никого там на штурм администрации не бросаться. Значит, но после того, как она это сказала, значит, были сотни людей, которые утверждали, я лично видел, как колонна российских десантников двигалась из Борисполя в Киев. Когда это был не один, не два, так можно было расписать на городских сумасшедших. Да. А были сотни очевидцев, которые, значит, были уверены, что они их видели. Понимаешь? Были люди, которые, значит, знали вплоть до имени командиров частей, значит, десантных, которые прибыли. Значит, на каких самолетах прилетели, в котором часу там и так далее. Значит, со ссылкой, причем на там, диспетчерскую службу аэропорта Борисполь, распространялась эта информация. Вот точно так же и сейчас. Страну накрыл такой информационный колпак, который сосредоточил ее вот на этой проблеме. Да? Причем не просто сосредоточил, а людей начали реально запугивать. И реально выталкивать на улицы, причем выталкивать на улицы именно в таком в майданном режиме. Вот вам шины, значит, вот вам силовое противостояние, давайте бросать камни там хоть в полицию, хоть в этих самых в эвакуированных и так далее. И у меня просто сложилось такое впечатление, что Зеленскому продемонстрировали, насколько просто вот так из ничего сделать Майдан по всей стране по любому пустяку. Ну, понимаешь, вот летел самолет, да, казалось бы, ну, должны только радоваться и благодарить Зеленского, что наконец-то самолет туда и обратно слетал.
Долго не мог, кстати.
4 недели.
Да, да, наконец-то эвакуировал своих граждан. То есть это, казалось бы, чисто пиарный плюс ему, да? И вдруг начинается такой шабаш, что чуть ли не всенародное восстание. Значит, причем явно организованное, структурированное, там, информационно подготовленное. Значит, я абсолютно уверен, что никто там его особо свергать не собирается, несмотря на то, что там из Киева в очередной раз начали распространяться слухи, что чуть ли не завтра или послезавтра, значит, Зеленского будут в очередной раз свергать, там, или там, через 2 недели, через 2 месяца и так далее. Уверен, что никому его свергать не надо. Просто потому, что Зеленский остается единственной вот этой вот маленькой связочкой, которая все еще позволяет Украине надеяться на какую-то, пусть условную, поддержку Соединенных Штатов и Европы. Если исчезает легитимный президент, происходит государственный переворот, это повод для того, чтобы сказать, знаете, ребята, хотели мы вам помочь.
Так а какой смысл, же... какой смысл его сносить, Ростислав?
Так я тебе об этом...
Он же ничего не делает.
Я тебе об этом говорю, что...
Ни вреда, ни пользы. Подожди, сидит, вот, занимает вот место, этому, хорошо.
Вот читает соцсети.
Подожди, к этому мы еще будем, какой смысл его сносить. Значит, я говорю, по крайней мере, его снос, да, приносит вреда значительно больше чем
возможны прибыли, да. Конечно. Значит... Еще один момент, прости, пожалуйста, я хочу, чтобы ты прокомментировал. Точно вот, ну, ты описал картинку, надо, я бы добавил к ней еще один, так сказать, увкуснитель. Идеологическое обеспечение, на Галичине тоже зародившееся. Значит, везут страшный коронавирус к нам сюда, в Галичину, потому что мы не голосовали за Зеленского. Он хочет, чтобы мы все здесь сдохли.
Опять-таки,
и это многочасовой тренд в соцсетях.
Им же это кто-то подсказал.
Да, конечно. Я на это и указываю. Да.
Когда одно и то же происходит хотя бы в 3 областях, а я не говорю о том, чтобы накрывало и остальные области, да, вот происходит хотя бы в 3 областях абсолютно одно и то же. Причем одни и те же реакции в одно и то же время, возникают одни и те же тезисы. Ну, скажи, пожалуйста, ну да, я понимаю, что, допустим, кому-то идиоту во Львове могла прийти в голову мысль, везут специально, чтобы нас... Но когда она приходит одновременно в голову во Львове, Ивано-Франковске и в Тернополе, да, и каждый уверен, что везут именно к нему... Значит, то это значит, что кто-то уже постарался. Вот. Дальше, знаю, возвращаемся к нашему барану. Значит, да, Зеленского сносить невыгодно. То есть, понятно. Но ты сам знаешь, что на Украине сейчас сложилась ситуация, когда фактически никто не контролирует весь объем государственной власти. Коломойский сохраняет определенный контроль над Зеленским, значит, хотя теперь уже даже Ермак с ним конкурирует за это самое, за это. Сорос сохраняет контроль над правительством, они друг с другом борются, там Пинчук примыкает к Соросу, там остальные колеблются, Порошенко в свою игру играет, уже Аваков пытается начать в свою
игру
играть.
Я видел аналитику, оказывается, уже и Ахметов вступил в эту борьбу.
Возможно, я Ахметов уже вступил в эту борьбу, потому что я видел, что там явно с ним как-то Коломойский пытался договориться, но можно же договориться, можно не договориться. Вот. И договариваются обычно с тем, кто может создать тебе проблемы. Вот. Значит, то есть идет нормальная, кстати, украинская жизнь, борьба всех со всеми. Вот. В рамках этой борьбы всех со всеми президентский пост имеет, безусловно, серьезное значение. Он должен либо помогать, либо, по крайней мере, не мешать. Вот. Я думаю, опять-таки, не случайно возникло вот это очередное обострение в Донбассе. Значит, оно, правда, быстро закончилось, но это не значит, что не начнется опять. Вот, потому что такая маленькая управляемая война сейчас достаточно большому количеству игроков на Украине и вокруг нее выгодна. Значит, безусловно, им нельзя дать возможность этому конфликту перейти какие-то грани, какие-то рамки, да? Но завязать какие-то небольшие, ну, условно небольшие, но регулярные столкновения на каком-то узком участке фронта, значит, причем еще и так, чтобы можно было обвинять в этих столкновениях ДНР, ЛНР, им, в принципе, выгодно, причем многим, начиная там, от Сороса и заканчивая украинскими нациками. Значит, причем как людьми Авакова, так и людьми СБУ, значит, которые раньше друг с другом все время конкурировали, а сейчас, по сути дела, выступают единым фронтом. И им, безусловно, надо, чтобы тот же самый Зеленский им не мешал дурацкими вопросами, значит, а помогал, просто прикрывая своим миротворчеством их благородную деятельность, направленную на разжигание войны. Я как раз посмотрел, что вот это обострение в Донбассе последнее, да, значит, украинские СМИ начали очень четко и хором отрабатывать, что там напала Россия, значит, опять очередные эти самые дивизии, корпуса и армии наступают на несчастные...
Плюс два официальных было показательных заявления штаба ОСС, который написал, перешли в атаку вооруженные формирования Российской Федерации. И спикер Министерства иностранных дел сказала, что мы очень встревожены последней российской атакой.
Да, и там, я говорю, дивизии наступают на два несчастных украинских села, или даже сразу на четыре, там, и так далее. Вот. И, по большому счету, вот эта вот информационная волна была сбита Зеленским как раз, который созвал по случаю российской атаки СНБО, да, и там выяснилось, что никакой атаки, в общем-то, не было, значит, он выступил с таким умеренным миротворческим заявлением. Значит, в результате кампания практически сразу схлопнулась, это. Значит, так вот, если ты хочешь разжигать войну, то тебе надо, чтобы подобного рода заявления, если и делались, то не сопровождались определенными действиями. Потому что он еще и призвал там расследовать, кто прав, кто виноват во всем этом деле. Что уж совсем не надо украинским ни военным, ни политическим руководителям. Вот, значит, ну вот я не исключаю, даже практически уверен, что мальчику показывают, что если он будет плохо себя вести, то камни можно бросать не только в автобус, но и в его офис. Значит, и толпу можно собрать в любом месте и в любое время. Ты прекрасно понимаешь, что если можно вот под таким надуманным предлогом, значит, 70 человек вывезли из Китая, ни одного больного, да, давайте будем протестовать. И накрыть протестами всю страну, то там предлогов для того, чтобы собрать несколько тысяч человек на Банковой, это вообще не проблема. Тем более, что у Зеленского резко просел рейтинг. Он пробил отметку в 40%, продолжает опускаться. И теперь он может начать разгоняться, даже его этот самый быстрый спуск. Потому что количество недовольных и так велико. Это раз уже показатели стали валиться вниз, значит, народ еще будет ориентироваться и на показатели, и будет думать, ну, если его уже все не любят, то зачем же мне его любить, да. Вот. Значит, а если у него нет рейтинга, то ему уже нечего противопоставить. Значит, своим оппонентам, потому что раньше была хотя бы теоретическая возможность, что если на него будут сильно давить, то он обратится непосредственно к народу через головы всех остальных. А 73% — это 73%. И сражаться при помощи каких-то незаконных вооруженных формирований бешеных нацистов, да, с президентом, опирающимся на всенародную поддержку, очень тяжело. Тем более, что, повторяю, что в этот раз как раз и наши западные друзья не заинтересованы в очередном перевороте на Украине. Их тоже Зеленский вполне устраивает, значительно больше, чем кто бы то ни было другой сейчас там. Значит, вот,
Давай вот прервемся.
Новости, потом возвращаемся в программу.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы снова в эфире. 10:35 московское время. Ростислав Ищенко, как всегда, по пятницам в нашей студии.
Да, еще раз добрый день. Тут,
тут нам уже из Новой Зеландии пишут.
Кто-то из твоих благодарных слушателей, живущий в России, значит, недоволен выбранной тобой темой и просит рассказать ему, что все бегут из регионов в Москву. Так вот, выполняя пожелания, значит, сообщаю, что в России, в Москве и области, подчеркиваю, не только в Москве, но и в области еще, живет примерно 10% населения государства. Значит, причем это соотношение сохраняется последние где-то 10-15 лет неизменным. Примерно такое же соотношение в процентном отношении между количеством жителей столицы и количеством жителей всего государства, допустим, в Японии. А в Великобритании жители Большого Лондона составляют 15-20% от количества жителей государства. То есть примерное соотношение одинаковое в России и в других цивилизованных странах. Если брать соотношение жителей столицы и других крупных городов-миллионников, то в России оно практически лучше, чем в любом другом государстве Европы. Вот не знаю, наверное, за исключением, может быть, Германии, крупных, из крупных государств, там, где население там, порядка 50 больше миллионов. Значит, Германия, может быть, еще Италия, значит, могут...
Ну, с Италией я не уверен, потому что там придется суммировать, Милан, представляешь, большие, да, Милан, Рим, Турин,
нет, просто там,
Турин,
там есть, да,
Венеция,
Неаполь, да, там просто есть, там есть достаточно большое количество крупных именно городов, да, вот, и поэтому там население между столицей и другими крупными городами там традиционно распределено достаточно равномерно, потому что за исключением уж совсем сельскохозяйственного юга, Италия традиционно городская страна, и это были, опять-таки, традиционно достаточно крупные города. Вот. Во всех остальных европейских государствах хуже. Значит, в Соединенных Штатах, учитывая, что там население в два раза больше, чем в России...
Сейчас, вот еще важно, да. Нужно понимать, что, например, север Италии, это вообще, это, кстати, очень похоже на мой родной Донбасс.
Я
это
знаю,
практически
это
один сплошной мегаполис. Да? Вот если взять трассу Милан-Венеция, то на протяжении этой трассы будут еще такие города, казалось бы, да, но тоже по 260-300 тысяч, там, Верона, Брешия, Бергамо, откуда был Труффальдино, вот, и ты просто выезжаешь из одного города и, проезжая через городскую же застройку, въезжаешь в другой город, поэтому там вот такая особенность, извини, что прервал тебя.
Ну, кое-где можно и через тоннель проехать.
Ну, да, да.
Или по горам. Не-не-не,
трассы-то там мимо города, я имею в виду, что... Если ехать по бесплатным дорогам, то ты будешь все время в городе находиться.
Да, так вот в Соединенных Штатах, с учетом того, что там население порядка 300 миллионов, значит, то есть раза в два больше, даже более чем в два раза больше, чем в России, значит, тоже примерно такое же соотношение между... Там столица вообще маленький город, да, значит, между большими городами, если там брать в качестве столицы не Вашингтон, а Нью-Йорк, значит, экономическую столицу, да, Соединенных Штатов, да, то примерно, значит, соотношение между вот столицей, к другими крупными городами, будет примерно таким же, как в России, может быть, чуть больше там крупных городов на душу населения в США, но там, опять-таки, есть определенные свои особенности. Все, то есть это характерно сейчас для всего цивилизованного мира. Концентрация населения в крупных городах и в основном для стран небольших в столицах, а для стран где-то свыше 50 миллионов населения, это столица и еще несколько крупных городов. То есть в зависимости, опять-таки, от количества населения в стране, здесь миллионников может быть и 3, там, и 5, и 10, и 15, и 20, и так далее. Это естественный процесс. Поэтому утверждать, что просто в России население бежит в Москву, а во всех остальных странах оно бежит на природу, да, не приходится. Везде идут одни и те же абсолютно процессы. Значит, отток в крупные города и в первую очередь в столицу, потому что там всегда базируется, и не только в России. В Соединенных Штатах тоже не на Аляске находятся штаб-квартиры крупных компаний, они находятся в крупных городах в основном. А это значит большое количество высокооплачиваемой работы, значит, большое количество налогов для соответствующих городских центров и так далее. Значит, поэтому мы имеем дело с одними и теми же процессами, во-первых. Во-вторых, в России, насколько я знаю, к минимум лет последние 10, если не больше, государство специально переводит, причем принудительно переводит офисы крупных компаний с государственным капиталом, да, из столицы в другие крупные города, для того, чтобы более равномерно распределялись, так сказать, налоги между ними, для того, чтобы формировались адекватно бюджеты и других крупных городов тоже. Значит, безусловно, государству сложно заставить там перевести куда-то свой офис в совершенно частную компанию. Но и этого тоже государство добивается. То есть в этом отношении, она же любит говорить, что должно быть государственное регулирование. Да? Значит, ну вот здесь государство вмешивается и регулирует для того, чтобы, так сказать, более равномерно размазать по стране социальную справедливость. Поэтому рассказывать о том, что все население сбежало в Москву и теперь сидит здесь на улицах, нищенствует и ждет, так сказать, у моря погоды, не приходится. Мы имеем дело с естественными процессами, которые вспять не обратить. Значит, может быть, если изменится экономическая модель планеты всей, значит, то, соответственно, значит, и народ будет перемещаться на природу, жить в землянках, там, охотиться с луком и стрелами на оленей. Значит, и тогда он будет распределен равномерно между лесами, полями и горами. А пока что все стремятся в города, причем города крупные, потому что они предоставляют дополнительные возможности. Значит, нельзя построить большой театр в каждом селе. И библиотеку Ленина нельзя построить в каждом селе и так далее. Это удел в основном крупных городов. Спасибо.
Исчерпывающе. Но требуют уже из Австралии, пишут, вернитесь, пожалуйста, к Украине. Да, много вопросов.
Красивый заход. Из Австралии,
да,
требует.
Да, из Австралии требует, вот, судя по телефону. Вот. Но еще, видишь, сравнили там какие-то эти самые. А у нас какая территория обширная, какая территория. Да, территория у нас обширная. И, в принципе, это не исключает того, что есть тренд, от которого никуда пока не деться. Да? Вопрос в том, сколько таких мегаполисов будет на нашей территории. Как они будут распределены. Да, это точно совершенно. Такой вопрос есть.
Да,
как если... мегаполисы будут сочетаться, например, с нового
и, кстати,
типа деревенской жизни.
И,
да?
И, кстати, вложение денег во Владивосток. Да?
Да.
То есть не Владивосток, а вообще в Дальний
Приморье,
Восток,
да.
В Дальний Восток, не только в Приморье, там в Хабаровский край, да, вкладываются деньги и так далее. А он же, это же тоже попытка, и пока что достаточно успешная, создать там еще один такой урбанистический, промышленный, да и научный тоже центр. Значит, для того, чтобы население более равномерно, в том числе, располагалось по стране. Потому что если там будет, опять-таки, тот же комплекс комфорта и услуг, который есть в европейской части, да, то народ не будет стремиться бросать нам все в Хабаровске или во Владивостоке и переезжать в европейскую часть. Там есть свои прелести, значит, которые вполне, кстати, искупают, значит, проблемы с зимой, когда периодически дует неприятный ветер. А так, в общем-то, это не Якутия там, и не Чукотка. Жить там достаточно приятно и интересно. Вот. Поэтому я не знаю, как там будет через 10, 15, 20 лет, потому что власть меняется, приоритеты меняются там и так далее. Но пока что говорить о проблемах России как о проблеме концентрации там, человеческих ресурсов и капитала в Москве не приходится, потому что именно с этим как раз последние десятилетия власть усердно борется.
Да, ну так что, еще вернемся.
Вернемся, конечно, вернемся.
А то требуют, понимаешь?
Да. Ну, клиент всегда прав.
Клиент всегда прав, да. Ты так считаешь, что пан Зеленский типа вот замыливал, да, этот самый, это столкновение, которое происходило? Мне там другое показалось любопытным.
Он не так замыливал, у меня сложилось такое впечатление, что...
Демпфировал, скажем так.
Что, во-первых, он вообще реально не понимал, что происходит. То есть, что решение о столкновении было принято помимо него. Я понимаю, что там можно сказать, что военные сами решили немного пострелять, но я абсолютно уверен, что не получив политической крыши, политического прикрытия, военные на любом уровне, вплоть до генерального штаба, такое решение бы не приняли. Значит, соответственно, было и политическое решение, с которым никто не ознакомил Зеленского. Было и военное решение. Вот. А после того, как все это произошло, значит, он бросился разбираться, что к чему. Значит, и, в общем-то, в данной ситуации у него к нему претензий нет, он сделал вполне логический шаг. Он сказал, ну, давайте расследуем, там вообще непонятно, что происходит. Если российские войска наступают, то где же они, куда же они уже наступили? Значит, а если не наступают, еще что там стрельба идет там, и так далее. Значит, после того, как он это сказал, дело резко пошло на спад, потому что он прямо на совбезе, значит, дал задание расследовать, что происходит. Значит, то есть ты же видишь, как правило, и при Порошенко, и, кстати, при том же Зеленском, в аналогичных ситуациях тот же совбез просто принимал решение обсудить, осудить, наказать, значит, самое, там, обратиться к западным партнерам, попросить помощи и так далее. А здесь ничего подобного не было. Повторяю, с моей точки зрения, это произошло потому, что Зеленский был просто не информирован о том, что готовится. Это, кстати, демонстрирует уровень, кстати, отношения к нему в стране и уровень отношения к нему его собственных коллег. Вот, с одной стороны, то есть он действительно является актером, играющим президента, а не президентом, принимающим решения. Но в данной ситуации вот его спонтанная реакция, я думаю, что спонтанная реакция, потому что на это очень было похоже, она помешала реализоваться чьим-то планом, если эти планы не заключались как раз в том, чтобы протестировать спонтанную реакцию Зеленского. И после этого вот прилетает самолет, да, и начинается шабаш. Причем шабаш организованный. Черт знает, что не могла произойти такая ситуация сложиться, да, без специальной информационной подготовки, без специального вмешательства, без специального информационного руководства ситуации. Я понимаю, что предсказать или просчитать реакцию народа вполне возможно. Да? Если начать сейчас вот так же накрыть колпаком информационным и начать накачивать страхом российский народ, да, будет идентичная реакция. Начать накачивать так во Франции или в Германии, да, будет идентичная примерно реакция. Там, с мелкими нюансами, с поправкой, кстати, на национальные особенности, но результат будет примерно один и тот же. Да? Значит, то есть эта реакция просчитывалась, я понимаю, но надо же было организовать соответствующие информационные потоки в нужных направлениях. Да? Ну вот представь себе, просто летит самолет, да, население обеспокоено, куда там он летит и так далее. Начинают добывать информацию, где же этот самолет приземлится. Значит, через некоторое время, как показывает практика и опыт, все прекрасно знают. Там прилетит он в Харьков, повезут в Полтаву, там эти новые Санжары, там еще куда-то. А здесь возникает сразу чуть ли не десяток точек, значит, куда вот должны привести. И в этих точках моментально складываются группы активистов, которые начинают протесты. Причем, опять-таки, не просто протесты, они начинают эти протесты в майданном формате. То есть,
да,
они тут же тащат шины, они тут же там тащат. То есть, они даже не
поговорили. Врачи гимны пели.
Да.
Гимны пели.
Да.
Они победили. Да. А в Тернополе, под Тернополем, молебен был Богородица, чтобы избавила от этой, от заразы.
Так, вот, сразу несколько точек, везде одинаковая смотрительность, везде она идет в майданном формате, да? Хотя вот, смотри, везде, там, допустим, в России, в других странах, там, где возникали аналогичные проблемы, да, или похожие проблемы, там, где народ начинал почему-то протестовать против того, чтобы кого-то... Он вначале всегда встречался с руководством соответствующего региона, получал объяснение, там его претензии принимались или не принимались, по крайней мере, они обсуждались, да, и, в общем-то, все успокаивалось, все затихало, нигде это не выходило на какой-то гомерический уровень, такой, как на Украине. А здесь это происходит моментально. То есть люди еще даже не поговорили с властью. Хотя, если мы посмотрим на другие конфликты на Украине, да, там, где реально возникает стихийный протест, то всегда не шины тащат в основном, а все-таки народ идет говорить с властью. Он идет там к обл.администрации, к администрации президента, куда угодно, но он идет говорить с властью вначале, получить какой-то ответ от кого-то на свои требования. Потому что ты же понимаешь, что толку, если ты сел дома, обложился шинами и все поджег. Ну, погорело оно.
Аваков приехал. Аваков приехал. Порешал вопрос. Эвакуированные размещены в санатории. Несмотря на всю проблему, Аваков вопрос решил.
Ну да.
Тоже интересный нюанс, понимаешь?
Нет, ну это как раз нормально, потому что это его задача вопрос решить. Там интересно было то, что... Вот накануне, да, когда шли обстрелы и когда начиналось накачивание ситуации, значит, нацики подконтрольные Авакову выступили с идентичными требованиями, с такими же, как выступили нацики подконтрольные СБУ. Значит, это, причем выступили по отношению к президенту и с идентичными угрозами. Значит, это на моей памяти происходит впервые за президентство Зеленского. Обычно аваковские нацики и СБУшные друг с другом конкурировали, значит, друг друга подавляли там, и так далее. Сейчас они выступили единым фронтом. И далее Аваков выступил с планом зачистки Донбасса, который как раз предполагает начало там боевых действий. Вот, значит, поэтому для меня ничего удивительного в том, что Аваков сейчас находится среди тех, кто, значит, Зеленского пугает. Значит, нету, тем более, что если бы Аваков бы хранил верность и лояльность президенту, то Зеленского испугать нельзя. Попробуйте меня испугайте, если у меня есть орлы Авакова, 300 тысяч человек.
Да, спрашиваю, а как же так получилось? Вообще-то, с одной стороны, вот везли эвакуированных, и хорошо бы как раз к дню Майдана, у них же там это сейчас это праздник должен был быть, 18-20, да, события на Майдане, и тут все распалось, и Майдан распался, и возвращение на родину героическое распалось. Зеленский как мог бы попиариться? В день Майдана прилетают... Эти самые, он их спас.
Я думаю, что все-таки у него не полные идиоты сидят, хотя, может быть, и полные. Это не такой вариант просчитывали, что вот как раз прямо на Майдан садится самолет. Садится в Борисполь, привозят на Майдан, выходит Зеленский, играет гимн, все поют, танцуют, целуются, плачут от счастья там, и так далее. Тут сложилось все... диаметрально противоположным образом. Кстати, они еще там Гончарука попиарили. То есть на место решать вопрос, значит, общаться с народом, отправился вчера премьер Гончарук.
Ну, поправить немножечко репутацию.
Не долетел? Я видел сидящим его.
Я не знаю, долетел он или не долетел.
Что-то я не слышал.
Но он отправился, а вопрос решился.
Понятно.
Значит, кто там потом будет выяснять, был там Гончарук, не был, а если был, то что он там делал?
Магия, значит, однако.
Есть заявление, да, заявление о том, что премьер отправился решать вопрос. После этого вопрос решен. Ну и все. Народ сопоставляет два заявления, а Гончарук решил вопрос. То есть Зеленский ситуацию раскачал, а Гончарук ситуацию стабилизировал. И я скажу из того, что тоже, ну, конечно, это может быть там случайное совпадение, да, но вот в рамках такой хорошо подготовленной провокации это тоже может быть еще один флажок Зеленскому, когда ему показывают, что, в принципе, раскрутить на его место можно любого. Вот даже вот такого придурка, как Гончарук, да, который ничего из себя не представляет, пожалуйста, можно даже его в два хода.
Спасибо, Ростислав, спасибо нашим радиослушателям. Прощаемся. Мы...
Ну, до скорого мы прощаемся.
Да, до следующей пятницы.
Совсем,
да,
и увидимся скоро.
С наступающим Днем Защитника Отечества.
Всех. Поздравляем вас.
Формула смысла.